Глава 11. Дэнни снова в колодках, на этот раз за то, что пришел на работу с печатью на тыльной стороне ладони. Розовый пропуск в какой-то там ночной клуб. Я говорю ему: «Друг», я говорю, «это вообще жуть какая-то». Дэнни кладет руки в специальное углубление, чтобы я их запер. Его рубашка плотно заправлена в брюки, он уже знает, что надо немного согнуть колени, чтобы не напрягать спину. Перед тем, как садиться в колодки, он не забыл сходить в туалет. Дэнни у нас уже стал экспертом по части того, как принимать наказание. В нашей дивной колонии Дансборо мазохизм – ценный профессиональный навык. Собственно, как и во многих других компаниях. Вчера в больнице Святого Антония, рассказываю я Дэнни, все было так же, как в том старом фильме про парня и про его портрет, когда парень жил в свое удовольствие, веселился по-всякому и прожил 100 лет, но с виду совсем не менялся. Оставался таким же молодым. А вот портрет, наоборот, старел. На нем проступали следы бурной жизни, вечных пьянок-гулянок, и нос у портрета прогнил от сифилиса и трипера. Все пациентки в больнице Святого Антония, все мурлыкают, прикрыв глаза. Все улыбаются, все добродетельны и довольны, кроме меня. Я их портрет. «Поздравь меня, друг», — говорит Дэнни. «Я уже месяц как трезвенник. Это все из-за того, что я постоянно сижу в колодках». «Месяц, прикинь, я такого не помню, с 13 лет». «Мамина соседка по комнате», — говорю я ему, «миссис Новак, теперь наконец-то довольна, теперь, когда я признался, что это я украл ее изобретение зубной пасты. Еще одна старая дама счастлива, как попугай, теперь, когда я признался, что это я каждую ночь писаю ей в постель». «Да», — сказал я им всем, — «это я, я. Я сжег ваш дом, я разбомбил вашу деревню, я депортировал вашу сестру, я продал вам совершенно негодный автомобиль в 1968-м, да». Это я убил вашу собаку. Так что давайте забудем о том, что было, и будем жить дальше. Я им сказал: валите все на меня, вставляйте мне скопом. Я буду мягкой пассивной задницей, я приму на себя всю вину. И теперь, когда они все на меня свалили, они все довольны и счастливы. Все улыбаются и мурлыкают, смеются, глядя в потолок. Гладят меня по рукам и говорят мне, что все нормально, что они меня прощают. Они хорошо кушают и прибавляют в весе. Весь этот курятник кудахчет вокруг меня, и эта высокая медсестра, не знаю, как ее зовут, проходя мимо, говорит мне: «Да вы у нас, мистер, сама популярность». Дэнни шмыгает носом. «Платок надо?» — говорю я. Самое неприятное, что на маму все это не действует. Как бы я ни старался, разыгрывая из себя гамельнского крысолова и принимая на себя все грехи мира, сколько бы я ни впитал в себя чужой вины и чужих ошибок, мама все равно не верит, что я — это я, Виктор Манчини, так что она не выдаст мне свою тайну. Для этого нужно, наверное, что-нибудь вроде зонда для искусственного кормления. «Воздержание — это само по себе нормально, — говорит Дэнни, — но когда-нибудь я собираюсь жить так, чтобы делать что-то хорошее, а не просто не делать плохого, понимаешь? И что еще хуже, — говорю я ему, — я уже думаю, как обратить свою новую популярность себе на пользу. В смысле, затащить ту высокую медсестру в кладовку и там отпялить ее по-быстрому. Или склонить на минет. Она считает тебя заботливым добрым парнем, который проявляет терпение по отношению к безнадежно больным старикам. А это, как говорится, уже полдела. В общем, я уже скоро ее оприходую. Смотри также Карен, дипломированная медсестра. Смотри также Нанет, дипломированная медсестра. Смотри также Джолина, дипломированная медсестра. Но с кем бы я ни был, я всегда думаю о другой женщине. Об этой докторше. Пейдж, как ее там, Маршал. С кем бы я ни был, кому бы я ни вставлял, мне приходится думать о больших гниющих животных, скажем, о енотах, сбитых машинами на шоссе, как их раздувает от газов, когда они лежат мертвые на дороге под ярким слепящим солнцем. В противном случае я сразу кончу. Вот как она меня возбуждает, эта доктор Маршал. Забавно, правда? Женщины, которые рядом, о них ты не думаешь. Зато ты не можешь забыть тех женщин, которых ты потерял или которых еще не имел. «Просто моя зависимость очень сильная», — говорит Дэнни. «И я боюсь, что сорвусь без этих колодок, понимаешь? Мне хочется, чтобы моя жизнь заключалась не только в том, чтобы не дрочить». Другие женщины, говорю я, любые другие, легко представить, как ты их пялишь. В ее спортивной машине, на заднем сиденье. Или когда она наклонится в ванной, чтобы заткнуть ванну затычкой. В любой момент ее жизни. Легко. Но с доктором Пейдж Маршалл все по-другому, ей просто так не впиндюришь. Даже в воображении. Она как бы выше всего этого. Какие-то хищные птицы кружат в вышине. По птичьему времени получается, что сейчас где-то около двух. Порыв ветра хватает полы Денниного сюртука и швыряет их ему на плечи. Я их поправляю. «Иногда, — говорит Дэнни и шмыгает носом, — мне даже хочется, чтобы меня побили и наказали. Ну хорошо, пусть нет Бога, но ведь должно же быть что-то, что ты уважаешь. Я не хочу быть центром своей вселенной». Поскольку Дэнни будет сидеть в колодках до вечера, мне придется рубить дрова одному. Потом мне еще надо молоть кукурузу, солить свинину, перебирать яйца, разливать по кувшинам готовые сливки, кормить свиней. Я и не думал, что жизнь в 18 веке была такой хлопотной. Дэнни вечно сидит в колодках, и всю работу приходится делать мне, одному. Я говорю его согбенной спине, что он мог бы хотя бы как-нибудь зайти к моей маме и притвориться, что он это я, чтобы выслушать ее исповедь. Дэнни вздыхает, глядя в землю с высоты в 200 футов. Хищная птица роняет ему на спину здоровенную плюшку белого помета, и Дэнни говорит: «Мне нужна некая миссия, друг, понимаешь?» И я говорю: «Вот и сделай доброе дело, помоги старой женщине». И Дэнни говорит: «Как продвигается твоя четвертая ступень?» Он говорит: «Слушай, друг, у меня бок зачесался, может, почешешь?» И я чешу, стараясь не вляпаться в птичкину плюшку.